Нет никакой надежды достать книги Рэя Брэдбери, Жоржа Амаду или Джеймса Джойса, напечатанные издательством «Иностранная литература». За томик Ахматова и на черном рынке нужно выложить половину зарплаты инженера. Еще меньше надежды завладеть коттоновыми шмотками, но это как раз можно пережить. На комсомольских, партийных и профсоюзных собраниях перестали изучать вдоль и поперек продовольственную программу. Только конспекты с вклеенными вырезками из газет у многих оставались свидетельствами тщетных усилий партии и правительства преодолеть продовольственный кризис. По-прежнему в магазинах ничего, кроме черной картошки, белой соли, желтого сахара и серых макарон. На самом видном месте горы банок с законсервированной кабачковой икрой. Еще есть заледенелый минтай. И все-таки граждане умудрялись кое-что прятать в холодильниках, которые шутливо рекомендовалось чаще включать в радиоточку для пополнения продуктовых запасов. Юльке нравилась эта острота. Когда Юлька вошла в кабинет следователя прокуратуры Б. Никитина, она услышала, как Борис орал в телефонную трубку, сидя на краю письменного стола.
«Нужно было меня поставить в известность. Советую вам не торговаться со мной».
Борис сделал паузу, слушая собеседника. Лицо его покраснело, ноздри раздулись. Он нервно сопел, нетерпеливо дожидаясь возможности возобновить гневную тираду.
«Не выкручивайтесь. Еще раз настоятельно советую заглянуть ко мне на беседу. Хорошо. Жду вас в 11. Всего доброго. До завтра».
Заметив Юльку, нерешительно переминающуюся с ноги на ногу на пороге кабинета, он жестом пригласил ее войти. Эмоциональный накал у него еще не прошел. Борис пояснил: «Врут, а я терпеть не могу брехню». Для Юльки его слова прозвучали предупреждением, но она и сама не была в восторге от людей, умеющих обманывать и изворачиваться. Оправдываясь перед родителями, Юлька всегда запутывалась и жалела, что не сказала им правду. Она робела перед Никитиным, а он, предложив ей стул, бесцеремонно рассматривал Юлькино лицо. «Сережа передал, что вы хотели меня видеть». Голос почему-то ее не слушался. Она отбросила со лба челку и поправила заколку на собранных в хвост длинных каштановых волосах. Борис объяснил, что ждет звонка из областной психиатрической больницы. Там есть место фельдшера в отделении судебно-медицинской экспертизы. Юльке следует оставить у него свои документы на несколько дней, потому что это закрытое отделение, и все сотрудники предварительно должны зарегистрироваться в МВД. «Дождись, будь добра, моего разговора с главврачом. Вдруг вопросы какие-то возникнут, а я на них ответить не смогу. У тебя время есть?» «Я буду ждать, сколько нужно». «Тогда располагайся у меня, чувствуй себя как дома, а я, с твоего позволения, продолжу работу». Он углубился в изучение бумаг. Юлька огляделась. Ее заинтересовал книжный шкаф. Книги всегда действовали на нее магически. Каждый раз, приступая к чтению, она перелистывала страницы, ощупывала пальцами корешок, обязательно читала предисловие. Ей начинало казаться, что именно в этой книге содержится основная мысль, подсказка для ее Юлькиной жизни, некое базисное послание, и оно уничтожит все смутные неясности, постоянно бередившие ее душу. Несколько десятков книг. Биография Сталина, отредактированная, как известно, им самим, толстый словарь латинского языка, учебники по психологии и философии, пособие по хиромантии, альбомы Ильи Репина и Альбрехта Дюрера. «Можно вопрос?» Юлька не смогла пересилить своего любопытства, пересмотрев половину сокровищ книжного шкафа. «Я понимаю, что вопросы здесь задаете исключительно вы».
«Тебе можно», — разрешил Борис.
«Довольно странный набор книг. Неужели у вас такие широкие интересы?»
«Нет, конечно. Например, пчеловодством я точно заниматься не собираюсь. Просто у меня есть одно правило — постараться узнать как можно больше о деле, которое я веду, а фигуранты уголовных дел совершенно разные. Вот книги и накапливаются».
«Я вам завидую. Видимо, для вас не существует проблемы достать хорошую книгу».
«Я не всемогущ, но попробуем поэкспериментировать. Скажи, какая книжка тебе нужна, а я попробую ее раздобыть».
«Подумаю над вашим предложением».
Юльке, захлопнувшей альбом Дюрера, не хотелось, чтобы он почувствовал ее смущение. «Чай будешь?»
«У меня где-то была шоколадка. Ты наверняка любишь шоколад», — сказал Борис, вставляя в розетку вилку электрочайника, перебинтованную синей изолентой. «Почему следователи считают, что женщины непременно теряют разум от сладкого?» — съязвила Юлька.
«Я лично теряю», — признался Борис. За чаем он легко и непринужденно выведал у Юльки практически всю незатейливую историю ее жизни.
С Борисом ей было легко. Слова выстраивались в предложение без малейшего напряжения. Улыбнувшись, она сказала: «Я наговорила, наверное, много лишнего».
«Ты человек с чистой совестью. Тебе нечего скрывать. Такие люди в этом кабинете — редкость».
«Не существует людей с абсолютно чистой совестью. Это противоестественно», — задумчиво ответила Юлька.
«Эй, ку-ку, это вообще-то моя фраза», — засмеялся Борис. «Телепатка».
Юльку оставляют равнодушные Пугачева, Леонтьев, Ротару, Вайкуле и Паулс. Зато ее покорили итальянцы с фестиваля в Сан-Ремо и забавная песенка о веселых утятах. Ей даже захотелось потанцевать под эту песенку. По телевизору она смотрит только хорошие отечественные фильмы, которые идут после программы «Время» в 21:30. А в кинотеатрах заграничные, тоже хорошие. Юльке не все в этих фильмах понятно. В книгах все значительно проще. К тому же к понравившимся страницам можно возвращаться не один раз. Юлька любит смотреть кино, но лучше понимает книги. Недавно на эстраде появился Виктор Цой, юноша с необычным азиатским лицом и умными грустными глазами. Юльке внезапно показалось, что он уже проездом побывал в ее мире, осветил все вокруг лучом своего взгляда прожектора, спел песню и умчался дальше. Многое из того, что он выкрикивает в микрофон, звучит в унисон с ее мыслями. А вот к песням Юрия Антонова Юлька равнодушна. Слишком они хороши. Явный перебор сахара. 5 ложек на 1 чашку чая. Или даже 6. Антонов нравится почти всем ее знакомым, как и клоун Слава Полунин со своим «Любовь, осисяй». Да, в этой увечной недосказанности есть сильное чувство. Мама Юльки всегда роняет слезы умиления. Каспаров рано или поздно станет чемпионом мира по шахматам. Юлька в этом не сомневается. Он для нее чудо-человек, вознесенный над реальной жизнью. Она силится представить его в какой-нибудь житейской ситуации. Например, как он спорит с соседями из-за перегоревшей в парадном лампочки. Но не может. Чудо-человек умеет только великолепно играть в шахматы с соперником Карповым, талантливым, но порой лицемерно улыбающимся и говорящим тонким куклячим голоском. Чудо-человек говорит мало, резко, страстно. Он будет чемпионом. Родители удивились, когда Юлька заявила об этом безапелляционно, ведь все шансы на победу были у Карпова. Шахматы для Юльки — головоломка. Она прилежно изучила правила игры, дебюты и несколько шахматных композиций, но играть по-настоящему так и не научилась. Для нее шахматные фигуры — волшебные идолы, как иконы для прабабушки. Ими можно любоваться, но играть в них — кощунство. Играть в шахматы должны избранные, которым Юлька, увы, не принадлежит. Понедельник, полчаса в душном автобусе, пересадка на изредка звякающий трамвай. На трамвае из конца в конец маршрута больше часа в жаркой толпе пассажиров. Конечная остановка. Здесь трамвай делает большой круг, облегченно позванивая. Две областных больницы рядом на одной улице, клиническая и психиатрическая. Внешний вид зданий величественен, но внутри все убого. Старые здания больниц – продукт неторопливого обстоятельного дореволюционного строительства. Главный корпус психиатрической больницы высокомерно смотрит фасадом на улицу. За его спиной, как солдаты за полководцем, расположились остальные корпуса. Широкий двустворчатый рот входа. За ним прохлада просторного коридора, похожего больше на прямоугольный зал со стенами, давно требующими капитального ремонта. По мрачной мраморной лестнице Юлька пришла на второй этаж к высокой филенчатой белой двери с табличкой «Отдел кадров». Негромко смелость куда-то испарилась, постучала. За дверью оказался кабинет с двумя письменными столами, заваленными кипами старых и новых папок, стопками бумаг разной высоты. Над одним из столов возвышалась полная женщина в посеревшем на мощной груди белом халате. После взаимного приветствия и просмотра принесенных документов последовало заключение.
«Так это вы в 14-е? Да, нас предупредили. Сначала побывайте в отделении, а потом возвращайтесь к нам. Судмедэкспертиза, барышня. Государство в государстве. Пожалуй, лучше я вас отведу, а то одну вас к заведующей не пропустят».
Они идут по территории больницы между зданиями отделений. Слева — длинное, двухэтажное, ничем не примечательное. Справа — тоже двухэтажное, похожее на куб с уютным заполненным зеленью палисадником. Дорога огибает дом с палисадником и уходит в гору направо. Теперь слева — запущенный пустырь с пожухлой растительностью. По его заросшему желтоватой пыльной травой пространству распластались мусорные кучи, похоже, давно забытые и сейчас расслабившиеся под солнышком, как отдыхающие на пляже. Справа от дороги — скука хозпостроек, пищеблок, склад, мастерские, котельная. Перед следующим поворотом открылся вид на особняк красного кирпича с надписью «Женское отделение». Юлькин взгляд привлекла каменная стена в два человеческих роста высотой с колючей проволокой наверху. Стена ограничивала площадь приблизительно около гектара. По ее углам сторожевые вышки, похожие на башенки замка. Это и было отделение номер 14. Глухая металлическая дверь внутреннего поста. Звонок. Голос из-за двери. «Кто?» Ответ.
«В отдел кадров, к заведующей».
Железный звук открывающихся замков, проход через внутренний пост. В комнате за стойкой милиционер-атлет. В углу на стуле с развернутой газетой в руках еще один страж внушительного телосложения. Юльку поразил двор, больше напоминающий маленький парк. За деревьями она увидела уютный дом с коричневыми стенами. Флигель усиливал сходство этого места с дворянской усадьбой. Только вот табличка «Прачечная» портила впечатление. А еще идиллию навсегда исчезнувшей эпохи нарушали решетки на окнах особняка и огромная клетка, пристроенная сбоку. Милиционер, окинув Юльку пытливым взглядом, повел ее по прямой дорожке через двор к дому. Двухступенчатое крылечко, высокая облупленная дверь без ручки. Не просто без ручки, а будто ее вырвал какой-то силач, и теперь от нее осталась одна дырка. «Черт, ручку забыл!» — пробормотал с досадой милиционер и нажал на кнопку звонка. Дверь распахнулась через минуту. На пороге стоял русый сероглазый молодой мужчина, примерно лет 30, в застиранном белом халате. «Вовчик, это девушка к Александре. Наша новая сотрудница, кадровица, привела. Заходи, новенькая, будем налаживать отношения. Я с такими черноглазками всегда дружу». Вовчик, придерживая тяжелую дверь, пропустил смущенную Юльку в коридорчик. «Кабинет заведующей отделением Александры Константиновны Запольской направо в конце коридора». Юлька не догадывалась, что он нарушил режим, отпустив ее одну гулять по отделению. Робко следуя по указанному маршруту, она поразилась. Оказывается, нищета медицины, к которой она успела привыкнуть за годы учебы в медучилище, была роскошью в сравнении с этим отделением. Впрочем, частично убожество интерьера скрашивалось чистотой и порядком. Заведующая, худая седоватая женщина за 50 с гладкой прической, стояла спиной ко входу и поливала цветы на широком подоконнике. Этот кабинет неожиданно напомнил Юльке старую хату ее бабушки в деревне. Атмосфера здесь была похожей. День за днем, месяц за месяцем, год за годом воздух понемногу прибывал внутрь и не выходил обратно. Казалось, воздуха в помещении накопилось так много, что ему здесь тесно. Заведующая оказалась доброжелательной. «Здравствуйте. Юлия Михайловна, если не ошибаюсь. Борис Иванович просил меня о вас позаботиться. Ему мы никогда не отказываем», — сказала она и снова улыбнулась. «Тем более, что вы нам нужны. Среднего персонала у нас не хватает, впрочем, как и в других лечебных учреждениях. Но здесь еще и особая специфика. Мы берем на работу исключительно проверенных людей, а у вас отличная рекомендация, к тому же от Никитина». Резко зазвонил телефон. Александра Константиновна подняла массивную черную трубку. «Да, Борис, она как раз у меня. Да, да, до свидания, жду вас завтра». Телефонная трубка легла на место с легким щелчком. «Ну что ж, давайте заявление». Она его размашисто завизировала и вернула. «Теперь ступайте к старшей медсестре Зинаиде Матвеевне, она вас ждет. После нее нужно будет оформиться в отделе кадров, где вы уже были. К работе приступите по графику в самое ближайшее время». Старшая медсестра отделения Зинаида Матвеевна внешне оказалась похожей на заведующую. Она была такой же худощавой, светловолосой, только более энергичной. Юльке показалось, что ее речь с каждой минутой становилась все более быстрой.
«Юлечка, можешь заступать на сутки уже завтра. Заработать тут можно прилично. Если хочешь, дадим тебе фельдшерских 150, но тогда работать будешь сутки через сутки. Еще 30% буфетчицы. Мы буфетчиц не берем, они здесь лишние. А ставка положена, вот мы ее и делим. Еще санитарские можешь взять. Санитары под надзор у с поста не отлучаются, а санитарок на уборку мы тоже не берем. У нас полагается надбавка за вредность. С фельдшерскими обязанностями ты легко справишься. В них входят наблюдение, записи в журнал наблюдений, меддокументация, 2-3 укола по назначению. Так что все можешь успеть. Отделение убрать, еду на пищеблоке получить и раздать, и посуду помыть. Зато денежку заработаешь. Смена состоит из фельдшера и санитара по надзору. С тобой в смене санитары Вовчик или Сан Саныч. Мужики хорошие, опытные. А сейчас я тебе отделение покажу».
Старшая вынула из кармана 2 больших алюминиевых крючка, похожих на дверные ручки от замков защелок. Один крючок Зинаида Матвеевна отправила обратно в карман халата, второй отдала Юльке.
«Без этой ручки дальше первой двери не пройдешь, смотри, не потеряй. Не дай бог, кто из больных найдет, тогда для них все двери будут настежь. Когда поведешь больных на обследование или на процедуры, ручку тоже не забывай. Во всей больнице это самая незаменимая вещь».
Они вышли из каморки старшей.
«Вот наша бытовка, шкафчики для переодевания. Обедаем тоже здесь. Вот санузел для персонала. А это выход на прогулочную площадку для больных. Если погода нормальная, прогулки каждый день. Процедура режимная с милицией. Ну, обо всем более подробно потом узнаешь».
Так вот зачем загон-вольер, прислонившийся к торцу здания.
«Сейчас мы пойдем в сестринскую», — сказала старшая. «Пора показать твое рабочее место».
Сестринская располагалась возле зарешоченного прохода в большой зал на половине больных. Посередине помещения стоял длинный голый стол, а по краям справа и слева 2 длинные скамейки. Отсюда можно было попасть в палаты. Юльке показалось, что их 6 или 7. Все они, кроме деревянных дверей, имели еще и решетки.
«Пост надзора», — показав пальцем на деревянную лавку, сказала старшая.
На лавке, посвистывая и нахально рассматривая Юльку, сидел Вовчик.
«Не свисти в хате, денег не будет»,
— строго сказала Зинаида Матвеевна.
«У меня их и так помимо дня получки не бывает. Не беспокойтесь, меня уже сменили. Так что можете считать, что я свищу у себя дома», — парировал он, широко улыбаясь. «Значит, завтра мы дежурим с новой сотрудницей. Мне это нравится».